Ошибки.
Где ошибки? Скоро дети сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Пришло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». Сегодня эта передача была подготовлена для всех ребятишек, кто пошел в школу. И долгожданная пора. В воздухе повеяло прохладой. Встала, встрепенулась детвора. Снова собираться в школу надо. Золотится солнечный восход. На траву крупней роса ложится. Начинается учебный год. Лист пожелклый в воздухе кружится. По утрам серебряным звонком в школе коридоры огласятся. Как приятно быть учеником, знанием полезным запасаться. Храм науки открывает дверь. К знанию проложена дорога. Дети, приготовьтесь вы теперь сердцем и умом прославить Бога.
Большой охотой много.
молитвы наших пап и мам и детские несутся кверху, с желанием, чтобы в школе вам не потерять святую веру, чтоб мир не причинил вреда сердечкам хрупким в бойких классах, чтобы домой вы никогда не приносили совесть в кляксах. Баптист, услышите не раз, но это будет ли позором? Позор тому, кто в первый класс идет обманщиком и вором. Усвоим чуткою душой уроки, пройденные с мамой. Бог с буквы пишется большой, а человек, конечно, с малой. Бог в помощь вам, ученики. Молитесь, чтобы дома, в школе не поступали вопреки Господней воле.
Виден Бог сиянием чудно звезд, слышен Бог и в тишине и дождь. Неужели это для меня? Сотворил Он всю вселенную любя.
Дорогие ребята, а сейчас подошло время рассказа, и рассказ наш будет тоже на школьную тему. Только эта школа была необыкновенная. А какая, вы сейчас узнаете. Вы будете слушать рассказ «Вера маленького мальчика». Всю свою жизнь старушка Феодосия Семеновна прожила в нянях у Горностаевых. Всех детей вынянчила она, а когда те выросли, так и осталось у них жить. Когда младшая дочь Рая вышла замуж, то старушка перешла к ней нянчить детей. Выходило у нее двух сыновей – Адю и Мику, то есть Андрея и Михаила. Няня так любила детей, как будто они были ее собственные. Горностаевы тоже любили няню, уважали и ценили ее, оказывали ей всякую помощь. Они были во всех отношениях хорошими людьми, жили между собой дружно, и няне у них жилось неплохо. Только одно удручало ее. В доме Горностаевых никто не признавал Бога, так что дети жили без малейшего представления о нем. Родители уверяли, что религия нужна для простого народа. Итак, дети привыкли думать и обходиться без Бога. Когда няня перешла жить к Раисе Ивановне, которая вышла замуж за Виктора Александровича Дементьева, то оказалось, что у Дементьевых было то же самое направление. И Виктор Александрович еще строже относился к тому, чтобы, как он выражался, дети не привыкали к суеверию и чтобы никто не навязывал им ложных понятий. Поэтому в доме было запрещено говорить о Боге. Няня об этом не смела даже и заикнуться. Уроки давала сама мать. Жили они в деревне, и им было легко воспитывать детей согласно своим идеям. Виктор Александрович более всего заботился о том, чтобы дети развивались без постороннего влияния. Старший мальчик Адя рос очень смышленым. Отец восхищался его любезностью. Адю все интересовало, он во все вникал, все хотел знать. Отец любил отвечать на его вопросы.
Папа, почему маятник на часах не останавливается, а все качается и качается целые сутки, а в столовой даже целую неделю?
Спрашивал Адя. Отец открывал часы, показывал механизм и объяснял, почему они идут. То вдруг Адя заинтересовался швейной машинкой, то роялем, и добивался, как шьет машина и от чего происходит звучание. Особенно интересовался Адя, как люди дошли до таких открытий. Отец ему рассказывал о том, как прежде люди шили рыбьей костью вместо иглы, долго не знали, что из железа можно сделать иголку, а теперь шьют на швейных машинах. Такие рассказы очень радовали Адю, и он целые вечера проводил с отцом в беседах о природе, пароходах, паровозах, фабриках и вообще обо всем на свете. Более всего интересовало Адю, кто и как сделал какое-нибудь изобретение. Однажды он так увлекся рассказами отца, что в восторге вскочил, выпрямился и сказал:
«Когда я вырасту большой, я тоже что-нибудь выдумаю. Папа, а почему животные не выдумывают ничего нового?»
«От того, что они не так умны, как человек».
«Но ведь собаки и лошади тоже очень умны, и все равно ничего не придумывают. Странно. Папа, почему они ничего не говорят?»
«Потому что их ум не развит».
«Интересно. Я бы не хотел быть животным».
Однажды за завтраком Адя спросил:
«Няня, откуда взялось яичко?»
«Курочка снесла».
«А курочка откуда?»
«Курочка из яичка вышла».
«Значит, яичко из курочки, а курочка из яичка. Как же так?»
«А так, курочка сядет на яичко, выйдут цыплятки. Цыплятки вырастут и будут курочками, нанесут яичек и тоже сядут на них».
Пыталась объяснить няня, но Адю это объяснение не удовлетворяло.
«Ну хорошо, курочка из яичка, яичко из курочки, опять-то курочка из яичка. И наконец дойдет, что первое яичко какая-то курочка снесла.
Ну уж, этого я не могу тебе сказать, из какого яичка первая курочка вышла,
ответила няня. На этом разговор и закончился.
Но вечером Адя пристал к маме.
Откуда взяли все звери?
Природа так сделала, что они все явились на свет.
Природа? Какая она умная, если сумела сделать всех зверей и все цветы и деревья.
Ты не думай, что это существо какое-нибудь. Это просто сила такая.
Все равно, хоть и сила, ужасная сила. Она еще что-нибудь новое выдумает?
Я думаю, что человек довольно совершенное творение. Ты ведь сам удивляешься его уму. Теперь люди открывают силы природы и пользуются ими.
Мне хотелось бы, чтобы природа еще что-нибудь новое изобрела. Например, человека еще лучшего, чем обыкновенные люди.
Да что же можно сделать лучше?
Ну, например, чтобы у него были такие глаза, чтобы он мог видеть за 100 километров, чтобы он мог видеть сквозь стены. Идешь по улице, мимо дома, видишь, что делается в доме.
Ну, ты размечтался. Ну, что же тут интересного?
Как же, это очень интересно, чтобы он мог проходить через стены.
Ну, это было бы совсем нехорошо. Воры увидели бы через стены деньги, бриллианты, и так как они проходили бы через стены, то зашли бы в дом и забрали все.
При этом мама рассмеялась, а дед тоже расхохотался и понял, что это действительно было бы нехорошо.
Знаешь, что было бы хорошо, если бы люди не умирали?
Если бы люди не умирали, то слишком тесно было бы на земле. Дошло бы до того, что пройти нельзя было бы. Тут Адя задумался и сказал:
«Жаль, что нельзя всегда жить».
Каждое утро мама давала уроки детям, обучая их грамоте. Потом их пускали побегать на воздухе до обеда. После обеда они занимались музыкой и уже к вечеру ездили с мамой кататься. В одно утро, кончив уроки, дети весело побежали в сад. Потом перелезли через высокий забор на луг, где по холмам росло много земляники. Они двигались все дальше и дальше, с холмика на холмик, и, наконец, дошли до небольшого болота, за которым у опушки леса была горка. Дети были уверены, что земляники там еще больше.
Тут мокро, Мика.
Ну так и что же, не беда.
Воскликнул Адя и, сев на траву, снял башмаки и носки и побежал через болотце. Конечно, Мика последовал его примеру. Весело выбежали они на горку и действительно увидели так много земляники. Так как горка была на самом припеке, земляника совсем поспела. Поднимаясь все выше и выше, они дошли до самого леса и вдруг заметили тропинку. Им стало очень интересно, куда же ведет она? Прежде ее не видно было. Адя и Мика пошли вперед. Пройдя некоторое расстояние, ребята услышали громкий голос, говоривший:
«Было темно, и только вода, и больше ничего, а над водой носился великий дух, дух сильный, всемогущий».
Удивленные мальчики остановились и стали оглядываться. С
сквозь чащу молодых кустов они увидели лужайку, на которой стоял большой мальчик, и перед ним сидела группа деревенских детей. Это был Варфоломейка, приехавший из далекого Петрограда на каникулы. Он смело ораторствовал перед публикой. Атя и Мика тихонько подошли сзади и присели. Варфоломейка продолжал.
Великий и сильный дух всем приказывал, и все ему повиновались. Этот дух был Бог. Он сказал, да будет свет, и сразу же стало светло. Он сказал, земля, отделись от воды, и вода с землей разделились. Он повелел солнцу засветить и звездам засверкать, и все стало так, как он повелел. Он сказал земле, произращай зелень, траву, цветы, деревья, и стало все расти. Он повелел рыбам плавать в воде, и появились рыбы. Он сказал, пусть птицы полетят по воздуху, и птицы полетели. Затем он сотворил всех зверей, а когда он сотворил человека, и вдунул в него свой дух, и стал человек разумным и вечно живущим, подобно Богу.
Варфоломейка окончил словами.
Завтра в этот же час будет лекция. Желающие могут приходить. А теперь по домам.
Все вскочили и побежали домой. Адя и Мика тоже. Адя был в восторге. Он услышал именно то, что так хотел знать. Он только удивлялся. Как это папа не знает? Молча и задумчиво они шли по дорожке. Вечно живущий, почему же умирают все? Недоумевал Адя. Выйдя из леса, он остановился перед Микой и спросил его.
Ты, Мика, честный человек?
Мика вытаращил и без того большие глаза и сказал.
Честный,
ты умеешь держать слово?
Да, умею.
Тут Адя положил руку на плечо брата и серьезно, даже строго глядя ему в глаза, спросил.
Обещаешь ли ты никому не говорить, что мы тут были?
Обещаю.
Смотри, Мика, ты никому не говори. Ни маме, ни папе, ни няне, никому, ни даже коту, ни петуху, никому, понимаешь?
Обещаю.
Если ты не сдержишь своего слова, то я никогда не возьму тебя с собой гулять, никогда. Слышишь? Никогда.
Адя сильно тряхнул Мику за плечо.
Обещаю.
Еще раз повторил Мика.
Если так, то мы завтра опять придем сюда.
Они сбежали с горки, побежали через болотце, обулись, добежали до забора, перелезли через него и помчались к дому. Очень хотелось Аде всем рассказать, что он слышал. Подумав, он решил, что лучше никому не говорить, а то, пожалуй, не позволят туда ходить. Между тем Варфоломейка говорил именно то, что больше всего интересовало Адю. Он поэтому решил, что расскажет все, когда у Варфоломейки закончатся каникулы, и он уедет в Петроград. На следующий день они также опять побежали на лекцию, как называл свои рассказы Варфоломейка. Они немного опоздали и пришли, когда мальчик уже продолжал.
Дьявол был дух сильный, злой, завистливый, гордый. Он ненавидел Бога и завидовал счастью людей. Ему хотелось их погубить и испортить его дело, помешать его плану и огорчить Бога. А главное, подчинить человека себе. Между другими деревьями росло дерево жизни. Дерево познания добра и зла. Бог, любя, жалея человека, предупреждал его, говоря, Не ешь плодов дерева познания добра и зла. В день, когда ты съешь, смертью умрешь.
Наверное, они съели, подумал Адя.
Дьявол, желая погубить человека, заговорил с женою и спросил ее, подлинно ли Бог запретил есть плоды со всякого дерева. И тогда жена сказала, только с одного не велел, чтобы нам не умереть. Тогда дьявол сказал, не умрете, что Бог знает, но Бог знает, что тогда вы будете сами как боги, оттого он запретил вам есть. Теперь же не предстояло выбрать, кому верить, Богу или дьяволу, который говорит, не умрете. Жена поверила обманщику, она взяла плод и сама съела, и мужу дала, и он ел.
Адя так и всплеснул руками.
Так вот, почему все умирают.
Варфоломейка, не обращая внимания на его возглас, продолжал.
Если бы Адам после этого стал есть плоды с дерева жизни, то дело было бы непоправимо. Я завтра объясню, почему Бог прогнал людей из рая, где росло дерево жизни, затворил дверь, чтобы никто туда не пришел. Лекция окончена,
объявил Варфоломейка. Все разошлись. Адя не мог дождаться следующего дня, чтобы услышать продолжение. Утром на уроке он был задумчив и серьезен. Родители недоумевали, что с ним случилось, не заболел ли? Волновалась мама. На следующий день там же собралась группа слушателей, и Варфоломейка начал говорить.
Бог очень любил людей, ему было жалко, что они послушали дьявола и стали его пленниками. Прошло 4000 лет, Бог не переменял своего плана и людей не разлюбил, хотя и огорчали они его. На земле появилось много людей, и все они были пленниками дьявола. Многие знали Божьи обещания. Наконец явился Сын Божий. Когда он вырос, то взял себе 12 из простых бедных людей, назвал их своими учениками, имя его Иисус Христос. Лекция окончена.
По обыкновению объявил он. Адя всю дорогу твердил, боясь забыть.
Иисус Христос, Иисус Христос.
Он ведь впервые в жизни услышал это имя и очень удивился, какой Бог добрый. Вместо того, чтобы рассердиться на человека, он жалеет его, заступается за него, всячески старается спасти его. Удивительно! Сердце и ум Ади были полны новых впечатлений. Он не смог удержаться, чтобы с кем-нибудь не поделиться тем, что узнал. Адя сказал об этом няне.
Я теперь знаю, откуда все взялось. Я знаю, почему звери не такие умные, как люди. Я знаю, почему все умирают.
Откуда же ты все это узнал, дорогой мой? Кто тебе рассказал об этом?
Я не могу тебе сказать. А только я знаю, что на Сына Божьего возложили грехи людей всего мира.
После этих слов Адя снова начал повторять.
Иисус Христос, Иисус Христос.
Няня с удивлением смотрела на него, радоваться ей или ужасаться, слыша все это.
А папе ты сказал о том, что знаешь?
Нет, я ему не говорил.
Ты бы ему сказал.
Я обязательно ему скажу.
Каким-то таинственным голосом проговорил Адя. Вечером того же дня, сидя в гостиной, Адя твердил в полголоса.
Иисус Христос, Иисус Христос.
Мама услышала и спрашивает.
Ты что там шепчешь?
Имя Сына Божьего.
Кто тебе это сказал?
Мама, я тебе это не могу сказать.
Но я требую, я должна знать.
Я тебе скажу, но не сейчас, немного погодя.
Почему же не теперь?
Это тайна.
А если я тебя накажу за эту тайну и тогда заставлю сказать, вот тебе и будет тайна.
Если ты даже убьешь меня, я сейчас не могу сказать. Потом, чуть позже, я тебе все расскажу, как я это узнал. Я еще знаю, что великий, сильный, всемогущий дух носился над водою, и он повелел всему быть. Если все стало так, как он захотел, я знаю, почему такая разница между животным и человеком.
Помолчав немного, Адя продолжал.
Это от того, что Бог вдунул свой дух в человека.
Пока Адя говорил, мама взволнованная ходила из угла в угол, теребила свою косынку, нервно кусая губы, не зная, как надо поступить. Боясь неправильно поступить с сыном, она решила не торопиться. Когда дети пошли спать, Виктор Александрович подошел к своей жене и спросил.
«Рая, откуда это он узнал? Кто ему такое рассказал?»
«Я и сама удивляюсь, я не могу себе представить, откуда у него такие сведения».
«Ты не думаешь, что эта няня ему рассказала?»
«Няня не скажет такого. Ты слышишь, как он говорит? Будто учился у закона учителя».
«Не ходит ли священник сюда?»
«Да ты что? Церковь от нас 7 километров. А если думать на учителя, то его здесь нет теперь. Он уехал на лето».
«Одно остается думать, что он достал, наверное, где-нибудь книжку. Пойди посмотри, нет ли какой книжки у него в вещах. Во всяком случае, это очень неприятные новости для меня. Весь мой план воспитания испорчен».
Никакой книжечки у Ади не оказалось. Виктор Александрович потребовал разубедить мальчика и представить все то, что он узнал, как старую басню. Он стал рассказывать ему мифологию, думая отвлечь его. Говорил, что люди прежде верили в разных богов, но с распространением образования все это бросили. Но Аде очень нравилось то, что говорил Варфоломейка. Какой-то внутренний голос ему шептал, что этому нужно верить. Однажды Адя сказал няне:
«Варфоломейка намного больше знает, чем ты, няня, чем папа и чем мама».
«Какой Варфоломейка?» Удивилась старушка. Мика при этой выходке Ади даже присел, захватив ручками колени, и широко улыбнулся. Он смотрел на Адю, как бы говорил: «Проговорился?» А Адя страшно испугался того, что он сказал. Немного погодя, он подошел к няне и, обняв ее, спросил:
«Няня, ты меня любишь?»
«Кого же я люблю, как не тебя?»
«Если ты меня любишь, то не говори никому про Варфоломейку».
«Да кто же этот Варфоломейка?»
«Не говори, никогда этого имени не произноси его. Ты сделаешь это?»
«Ну ладно, ладно, не скажу. А все-таки кто же он? Я бы хотела знать».
«Потом я тебе все расскажу. Только теперь ты молчи, нянечка, хорошо?»
«Хорошо, хорошо», —
согласилась старушка. Время шло, и познания Ади увеличивались. Отец запретил в гостиной разговаривать сыну о том, что он знает. Тогда Адя в детской, которая была рядом с ней, рассказывал няне. И все равно в гостиной к досаде Виктора Александровича все было слышно.
В Сыне Божьем была божественная любовь к людям, жалость и сострадание, и сила всемогущая. Несмотря на это, он был смиренный и кроткий. Он еще больше, чем тогда, имеет власти. Только я не знаю, как было сражение и как он победил. Когда узнаю, я тебе расскажу. Это очень интересно.
Таким образом, лекция за лекцией передавалась няне. Однажды у Дементьевых обедали гости. Вместе со взрослыми за столом сидели и Адя с Микой. Кто-то из гостей рассказывал про одну старую даму, общую знакомую. Ей доктор сказал, что ее болезнь неизлечима, и она скоро может ослепнуть. Сидящие за столом сочувствовали ей и очень жалели больную. Адя не выдержал и неожиданно для всех выпалил.
Если бы она попросила Иисуса Христа, то он бы сделал бы ее зрячей.
Гости расхохотались, а отец покраснел. Виктору Александровичу было стыдно, и он очень рассердился на Адю. Он, ничего не сказав, встал из-за стола, взял Адю за руку, вывел в другую комнату и сказал:
«Сколько раз я тебе говорил не болтать пустяков, а ты не только перед домашними не молчишь, а еще и перед посторонними меня конфузишь».
С этими словами Виктор Александрович открыл дверь темного чулана и, толкнув туда Адю, запер его на ключ. Вернувшись, отец извинялся, что, к великому сожалению, Адя достал, наверное, какую-то книжонку и начитался ее. А так как он сильно впечатлительный, то теперь сильно поглощен этим. Какая досада, что весь план Виктора Александровича воспитания разбит. Но гости предложили Виктору Александровичу не быть сильно строгим и сказали, что угрозами и запретами сделают его мучеником и уж нисколько не разубедят его. Самое лучшее они предложили отнестись к этому увлечению равнодушно. И что он сам об этом скоро забудет, что-нибудь новое заменит мальчику его увлечение, а потом он сам будет над собой смеяться. Такого рода рассуждения велись по поводу Адиной выходки за столом. После обеда, когда все гости перешли в гостиную, отец выпустил Адю, сказав, что няня ему даст покушать. Аня весело побежал в комнату и крикнул:
«Няня, няня, я за Иисуса сидел в темнице!»
«Вот видите, как скоро наши слова оправдались!» —
воскликнул кто-то из гостей, услышав Адины слова. Скоро Виктору Александровичу понадобилось ехать за границу по делам. Он собрался, распрощался с домашними и поехал. Раиса Ивановна знала, сколько времени потребуется, чтобы доехать до морского порта. Оттуда, перед отплытием парохода, муж пришлет телеграмму. Уже не первый раз делал он такие путешествия, и поэтому она была спокойна. Действительно, как всегда, телеграмма пришла в свое время. В ней он сообщал, что доехал благополучно и пишет, уже сидя на пароходе: «Мы отчаливаем через 5 минут». В эту же ночь поднялся сильный ветер. В саду сильно шумели деревья. Они так качались и гнулись, что казалось, вот-вот поломаются. Раиса Ивановна не могла спать, представляя, как муж на море терпит качку и, наверное, сильно страдает морской болезнью. Переживала за него. К утру ветер не утих, а еще больше усиливался. Получив газеты, Раиса Ивановна прочла в них, что вчерашняя буря много наделала бед. Сорвала с домов крыши, в садах и рощах поломала и вырвала с корни много деревьев, а рыбачьи лодки унесло в море. Прочтя это известие, она встревожилась еще больше. Уже вечером, сидя в гостиной, Раиса Ивановна дала волю слезам. Адя пришел проститься с мамой перед сном и, увидев ее в слезах, спросил:
«Ты почему плачешь, мам?»
В это время сильный ветер бушевал в саду.
«Слышишь, Адя, какой страшный ветер! А папа на море, не случилось бы что с ним!»
Она зарыдала. Адя влез на стул, обнял мать и стал целовать, не зная, как утешить ее. Но вдруг он точно вспомнил, быстро соскочил со стула и, вставши на колени, стал молиться вслух:
«Господи, Бог сильный и всемогущий, я верю, что ты имеешь власть остановить бурю. Ты можешь сделать, что хочешь. Сохрани папу, чтоб с ним ничего не случилось».
Адя заплакал, говоря эти слова, и сквозь слезы повторил:
«Господи, сохрани папу ради Иисуса Христа. Аминь».
Когда он сказал «аминь», Раиса Ивановна тоже сказала:
«Господи, сохрани Виктора».
«Не плачь, мама. Мы помолились, и Господь сохранит папу. Он добрый, все может сделать», —
сказал Адя, поцеловал мать и пошел спать. Раиса Ивановна почти всю ночь не могла уснуть. При каждом порыве ветра она вздрагивала и грустными глазами смотрела в темноту сада. К утру буря утихла. Когда принесли газеты, она сразу же принялась их читать. Там сообщалось, что причинила буря в эти дни. Она сделала много бед на море, разбила несколько судов, пассажирский пароход, идущий по морю, погиб. Из пассажиров почти никого в живых не осталось. Раиса Ивановна выронила из рук газету и зарыдала так громко, что было слышно во всем доме. Адя, услышав плач, сразу же прибежал.
«Мама, мама, что случилось?»
«Читай», — едва смогла она сказать сквозь слезы. Он взял газету и внимательно прочел вслух:
«Пассажирский пароход погиб. Из пассажиров почти никто не остался в живых. Значит, кто-то спасся. Это папа, мы молились, и Бог его сохранил».
«Ах, Адя, утопающий за соломинку хватается, так и мы с тобой», —
сказала Раиса Ивановна и ушла в спальню. Она не вышла к обеду и никого не впускала к себе. Поздно вечером ей подали телеграмму. Судорожно и торопливо она развернула ее. «Пароход погиб, я жив. Письмо следует».
жив!»
Радостно воскликнула она и побежала к няне. Она кричала: «Виктор жив!» и махала телеграммой. Потом она побежала к Аде в детскую. Мальчик мирно спал в кроватке. Ей жаль было его будить, но от радости мать не могла удержаться, чтобы не поцеловать сына. Когда она увидела, что мальчик открыл глаза, сказала:
«Адя, милый папа жив, от него телеграмма пришла!»
«Я так и знал, Бог силен, и Он нас очень любит!»
С большим нетерпением все в доме ожидали почты. Она не каждый день приходила. Но вот, наконец, почтальон принес письмо с заграничной маркой. Обрадованная Раиса Ивановна прочитала следующее. «Добрый день, мои родные, Андрейка, Мишенька и Рая! Вы уже знаете из газет о том, что наш пароход затонул, и, вероятно, плакали и сокрушались, думая, что я погиб, уже не говоря о том, что все пассажиры были больны и страдали морской болезнью, все вокруг наводило какой-то ужас. Тьма на море была непроглядная, и шум волн оглушительный. Море буквально стонало, пароход трещал, его бросало во все стороны. На палубе оставаться было невозможным. Ее всю заливало волнами, сильный ветер валил с ног. Это было что-то свирепое, ужасное и неописуемое. Вдруг сильный толчок. Ты можешь себе представить, какая была паника, когда в каюту к нам пришел капитан, бледный как мертвец, с невыразимым отчаянием на лице. Он объявил, что в пароходе образовалась течь. Пробоина постоянно увеличивается, и пароход быстро наполняется водой. Он неминуемо должен погибнуть, и нет никакой надежды. Спасайтесь кто как может, я ничем не могу помочь». Закончил он и заплакал, как ребенок, выходя из каюты. Мы, толкая друг друга, выбежали на палубу. Я не имел ни времени, ни желания смотреть на других. Видно было одно, что наш пароход начал погружаться в воду, и неизбежно придется идти ко дну. Так или иначе, я бросился в воду. Что я хороший пловец, ты знаешь. Но что значило мое искусство при таких волнах на середине моря? В борьбе со стихией это немного замедлило бы гибель, и больше ничего. Со мной рядом держался один молодой датчанин. Ему удалось ухватиться за опрокинутый челнок. Он как-то умудрился его перевернуть и влез на него. Я последовал за ним. Понимая, что в такую бурю челнок без весел мало полезен, мы должны были каждую минуту ждать, что он снова опрокинется, наполнится водой и пойдет с нами ко дну. Было ясно, что гибель моя неизбежна. Я стал мысленно прощаться с вами, мои дорогие. Видел тебя, Рая, Адю, Мику в нашей уютной, светлой гостиной. Мне живо представился Адя. Вспомнились те слова, которые он часто говорил. И носился над водами дух сильный и всемогущий. Тогда начал и я молиться. О, великий дух, если ты есть и не потерял прежнюю силу, то спаси меня по милости твоей. Ты повелел, и всколыхнулась бездна морская. Я верю, что по слову твоему, по твоему повелению, она может утихнуть. В это время вспыхнул прожектор спасательного корабля, посланного в море для розыска застигнутых бурей, как обычно это делается в непогоду. Желтые лучи прожекторов метались во все стороны, ища себе добычи. Одним таким лучом был пойман я. Он не выпускал меня из вида до тех пор, пока приблизился корабль, и подана была спасательная лодка. Так я, по милости сильного Бога, остался жив. Теперь я верю, что Бог, Создатель всего, спас меня. Отныне я хочу служить Господу вместе с вами.
Школе, дома и в собрании прилагай усилия, прилагай старания, будь христианином, Господа слугою и веди погибших в небо за собою.
Сделай ты меня спаси.
Дорогие ребята, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Мы поздравляем всех ребятишек с началом учебного года. И наше доброе вам пожелание будет: никогда не забывайте молиться перед школой. В этом будет ваше благословение на весь ваш день и на весь учебный год. Мы, проснувшись, утром ранним на колени наши встанем, перед школой на дорогу вознесем молитву к Богу, чтобы Он нас вдохновлял и во всем благословлял, чтобы лучше вам учиться, будем мы Ему молиться. Люди все тогда повсюду удивляться будут чуду, станете примерными, добрыми и верными. В школе вас попросят дети рассказать им о секрете. Расскажите всем вокруг, что Иисус ваш лучший друг.